Томский Бладекс. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский Благовест». С вами программа «Час миссионеров». В студии протоиерей Марк Рыбников.
Добрый день, радиослушатели.
И Александр Акин. Мы сегодня поговорим о такой теме, которая активно обсуждается. Это вмешательство государства в частную жизнь граждан. Есть несколько информационных поводов, которые нас, так сказать, затронули. Последний из них – это события в Новороссийске, когда 7 апреля во время богослужения в день Благовещения Господня в Баптистскую церковь, в официально зарегистрированную, которая прошла все процедуры, так сказать, регистрации, имеет все наличествующие разрешения на совершение своих обрядов, на свою общину, фактически ворвалась компания представителей МВД местного краснодарского, были сотрудники ФСБ, было казак или несколько казаков, непонятно. В гражданской, вернее, в форме был только один. Они требовали прекратить это богослужение, действовали демонстративно, залезли на, я не знаю, как у них называется, но по православной терминологии, на солью, давай писать какие-то бумажки. При этом присутствовала вся община, поскольку богослужение было праздничное, там было 70 человек. И вот эти люди на основании непонятно каком, если брать законодательное основание, требовали прекратить богослужение после полутора часов препирательств. Они все-таки ушли. Кроме того, собираются, обсуждаются петиции. С другой стороны, касательно разного рода ювенальных дел, есть такая организация «Родительская всероссийское сопротивление», которое всячески рассылает, публикует, в частности, через платформу Citizen Go разного рода петиции против ювенальщиков, против, в частности, некоторых организаций, которые, по их мнению, продвигают ювенальные идеи, ювенальные юстиции. Там же, в этой ассоциации, собираются разного рода антипрививочники, которые, так сказать, кричат о вреде прививок, и выступают за то, что чуть ли не отменить эти самые прививки. А в ответ есть другая тенденция со стороны государства. Обсуждается вопрос о введении обязательного прививочного календаря, поскольку возникают опасности эпидемий. И этому есть подтверждение. Здесь ключевой темой является вмешательство государства в внутреннюю жизнь. С одной стороны, вот этот Citizen Go – это фонд, созданный в Испании, такая международная интернет-платформа, которая продвигает разного рода антиглобалистские, ювенальные инициативы, ну, якобы с ней борется. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить.
Дорогие радиослушатели, конечно, миссионерство, которое занимается Русская Православная Церковь, не в приоритетах рассматривает подобные выступления граждан или и даже не поддерживает подобные вещи, потому что они являются выражением гражданской позиции, а у нас государство и церковь отделены друг от друга, и мы можем, церковь может лишь защищать своих верующих в той традиции, которой воспитывает их. Но такая ситуация, наверное, уже складывалась столетиями, что Русская Православная Церковь, она идет рука об руку с любой властью, которая вот, находится на той или иной территории. И, как в свое время сказал патриарх Тихон, наша победа – это ваши победы – это наши победы, и вот какого-то сопротивления власти или властным таким вот инициативам, да, церковь собственно, сложно найти. В истории их не так много. И если они были, то эти вещи редко связывались с непосредственной нуждой маленького конкретного человека, прихожанина, того же прихожанина. Чаще всего эти вещи были связаны с более глобальными вещами. Вот здесь я вижу здесь ситуацию именно в нашей стране, я не хотел бы брать по всему миру, связано с тем, что психология нашего человека, человека, живущего в России, человека, которому присуща христианская культура, есть один момент, который так или иначе, по-моему, стал расходной монетой разных политических сил. Это героизация жертвы. Мне кажется, что после Советского Союза, когда вот любая героизация жертвы была невозможна, когда образ победившего социализма или таких вот социальных ценностей, которые навязаны всем и должны всеми декларироваться, уходит, почему-то образ жертвы стал героизироваться. Любой человек страдающий. Возможно, это было связано с тем, что много людей пострадали в лагерях, и те люди, они пытались найти справедливость, сатисфакцию. В этом Александр Исаевич многое сделал в России, и вот этот вот образ человека, вернувшегося в свою родину и продолжающего ради страны, ради народа трудиться, он закрепился в нашем сознании, и что, собственно, греха таить, образ самого страдающего Христа всегда был близок к русскому сознанию, народу, именно страдающего Христа, а не воскресшего, не победившего смерть и собравшего людей вот в своем благословении, идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Ну вот, больше близок к русскому человеку. Но в наше время, возможно, мы уже переживаем, конечно, такой пик. Наверное, в 90-е этот образ был наиболее сильно транслируем. Но вот эту идеологию жертвы, так или иначе, некоторые организации, иногда и власть сама, она использует. Но дело в том, что, по-моему, проблема стоит в том, что пока только героизируется образ жертвы, а не желание стать героем жертвы, еще можно говорить о социальном управлении подобной мифологии. Но если люди действительно захотят стать жертвой, и если это в их будет не только идеей, но и их практикой, то тогда, конечно, нас ждут огромные потрясения. Мне кажется, что образы политических альтернатив существующей власти, они используют как раз именно вот эти образы, вот этот вот миф. И, как я понимаю, в чем не сказать, что это нарастающий успех, но это определенный социальный контингент, который стабилен. Будут ли эти вещи расшатываться, будут ли эти вещи использоваться, мне неизвестно. Но я так понимаю, что подобные люди с подобным представлением, они есть и в Русской Православной Церкви, не знаю, большинство их или нет, но такие образы, как, например, там, что мы все должны покаяться там, за умученного царя, или вот подобные вещи, что там, не дадим вмешательства ювенальной юстиции к нам, и использование вот, да, и вот такие вот дети, пострадавшие от вакцинации, там вот говорят о том, что они используют вот этот вот миф, вот эту вот идею. Вот мне что не нравится в этой ситуации. То есть какая вещь? К сожалению, после того, как наша Россия пережила в 20 веке огромные испытания, это и революция, это и перестройка, это и военные действия, и конфликты, мы можем сказать, что гражданская позиция, которая начала назревать в начале 20 века в России, она пришла в какой-то, не знаю, застой, болезненный застой. Потому что вот нарастающая либерализация до 17 года в России, она могла стать отправной точкой для создания гражданина, для создания гражданской позиции, взвешенной гражданской. Но из-за каких-то причин, мне сложно сейчас анализировать всю нашу историю, этого не произошло. И во время перестройки мы как бы вернулись в ту ситуацию, которая была как раз в 14-17 году в нашей стране. И вот то, что 90-е годы закончились, началась эпоха нового правления, где говорится о стабильности, в эпохе, в которой говорится там вроде бы как о тоже все для человека, но мы видим, что гражданская позиция не развивается, и государство не поддерживает подобные проекты, начиная от проектов, которые, может быть, были бы связаны с малым бизнесом, потому что мы видим, что здесь тоже стагнация и иногда и упадок, и заканчивая вот, то есть когда человек, маленький человек, не облеченный ни властью, ни деньгами, ни информацией, а пытается сделать свое дело, то мы находим невозможность реализации сил этого человека. Это с одной стороны, это вот государственная позиция, с другой стороны, отсутствие гражданской позиции у нас. И вот, как вы, Александр, заметили, если есть какие-то гражданские объединения, то они почему-то связаны с сомнительными организациями, связанными, возможно, получающими деньги из-за границы, и подобное, как я понимаю, сопротивление граждан, ну или отстаивание, она связана именно с сопротивлением государственной власти существующей. В итоге получается так, что на сегодняшний момент у нас нет Русская Православная Церковь не смогла создать площадку для возможного объединения или хотя бы возможности договориться гражданам. Тот момент, который вот Русский Собор, когда вот он только начался, когда только начали появляться подобные вещи, возможно, можно было бы рассматривать подобное, потому что и президент или представитель президента участвовали в ней. Но на сегодняшний момент мы опять видим, что вся эта ситуация скатилась только к декларации каких-то вещей, а не защите прав того же среднего человека. Вот. В итоге получается так, что на сегодняшний момент ни государство, ни Русская Православная Церковь, ни общественность, которая есть, не смогли выразить тот посыл, который нужно было бы сформировать у каждого человека для формирования гражданской позиции. И мне кажется, это самая большая проблема. Потому что если эта проблема не будет решена, то мы будем точечно реагировать на подобные вбросы, связанные с прививками или с ювенальной юстицией, с какими угодно действиями власти по отношению к религиозным или каким-то общественным. По-моему, конечно, когда действует власть и действует силой, это говорит о том, что у власти есть, можно подумать, что у власти есть какой-то проект. Иногда это бывает так, но иногда, как мне недавно сказал мой сын, когда ему что-то были запрещено, когда ему что-то запретили, он сказал: «А я, к сожалению, я об этом до твоего запрета и не думал об этом». Вот. Так вот, иногда подобные провокации, когда вот если брать ситуацию с с приходом в Новороссийске, но я как понял, что это не в самом Новороссийске, а в близлежащем поселке достаточно
Нет,
небольшом.
Нет, это черта Новороссийска. Это все городская территория, это микрорайон города. Просто там частные строения и молитвенный дом, этот баптистский, он располагается в частном доме, который он по документам зарегистрирован именно как дом молитвы для вот этой общинки.
Да, действительно небольшая община, которая подверглась вот проникновению.
Ну, фактически, да. Это нападение.
Я посмотрел видео с камер наблюдения, которые предоставлены, я не заметил, что там было больше 10 минут, ну вот подобные вхождения. Я видел вручение документов от каких-то людей в форме и в штатском, которые предоставили документы и сами попросили паспорт вот у человека, который был на службе. Я представил себе подобную ситуацию в храме, но в храме есть достаточно, чаще всего, если говорить о не маленьких храмах, а больших, человек, который мог бы остановить подобную делегацию и попросить документы там, то есть не на амвоне, не на солье, да, а вот при входе, первый момент. И попытаться пригласить лицо ответственное за проведение богослужений, религиозных обрядов, и договориться не внутри помещения, ну, а снаружи. Тем более, что, как я понимаю, не бумаги на обыск или вхождение вот в это вот, поскольку они сами открыли эти двери.
Нет, они открыты, у них двери, да, так же, как у нас открыты во время службы.
Да, но в данном случае действительно мы видим превышение полномочий вот тех людей, которые зашли, потому что они должны были спросить разрешение. К сожалению, на видео это незаметно. Если разрешение было дано, то тогда вопрос нужно, конечно, к тем людям, которые это разрешение дали. Следующий момент, по-моему, то есть я хотел бы отстраниться от той идеи, которую я сейчас говорю, и хотел бы сказать о другой ситуации. Дело в том, что с другой стороны, помимо психологии жертвы, которая так вот почему-то накручена на сознание нашего среднего человека в нашей стране, у нас есть еще и боязнь администрации, боязнь человека, облеченного властью.
Человек с ружьем?
Да, как будто, да, если не в первый, то во второй раз оно выстрелит, да. Если человек облечен властью, то он имеет полномочия. Нет, человек, если у него нет ордера, он не может зайти, даже если он облечен властью, зайти в ваше помещение, только спросив разрешение. В данном случае мы, ну, подобных вещей не видели, а обмен предоставления удостоверения, оно произошло именно там, вот, внутри помещения. Это, конечно, нарушение. Более того, как я понимаю, представитель религиозной организации в дальнейшем связал посещение этих государственных органов с ФСБ. К сожалению, из тех текстов, которые я прочитал, он это сделал по догадке.
Нет, там впоследствии выяснилось, что на самом деле это было по инициативе ФСБ. Им, так сказать, сообщили о том, что, чего, и потом по этой причине пропустили. Дальше, когда делегация из нескольких человек пришла, собственно, в местное управление ФСБ, чтобы выяснить, что это было, и они подтвердили, да, что это была их инициатива.
К сожалению, у меня другая информация, что начальник ФСБ сказал, что подобные вещи им не санкционированы. То есть, как я понимаю, любые вторжения вот в организации с какими-то претензиями, они должны быть под записью начальника. Начальник же, вот из той информации, которая мне была известна, сделал два заявления. Первое заявление о знакомстве с историей России, который к делу не имеет никакого отношения и говорит лишь о пафосе и не знаю, начитанности этого человека. А второй момент о том, что от него директивы не поступало. То есть, либо здесь машина вот эта вот административная, она сломана, и нужно задавать вопросы более высоким чинам по этому вопросу. Вот, либо здесь начинают играть в футбол. Одна организация, значит, пытается... Вот. И я не думаю, что вот вся эта история, она санкционирована ФСБшниками где-то на периферии для того, чтобы потрогать нашего среднего человека или верующих людей на вменяемость такую вот гражданскую. Мне кажется, что
я
это...
Я просто хочу пояснить, что я поговорил с местными представителями баптистских общин. Они говорят, что эти мероприятия уже были не один раз. Этот просто случай всплыл. Остальные случаи, так сказать, они стараются не афишировать, но такой случай уже был не один. И приходили точно так же демонстративно с такими акциями запугивания и к харизматам, к пятидесятникам, к неохаризматам, к баптистам. И в Томске такой случай был. Вот. Разница только в том, что здесь они не побоялись сказать об этом вслух.
Ну что ж, да, действительно, нам... Меня интересует вот какой момент. Дело в том, что патриарх Кирилл, ну и до него патриарх Алексей II, рассылают поздравления с Пасхой многим представителям церквям, в том числе и евангелическим церквям. Я так думаю, что начальники зарегистрированных церквей евангелических, ну или руководители, не знаю, называют ли они их епископами, получали подобные вот, поздравления. Да. С другой стороны, мы видим, что, например, в Сирии или в каких-то других странах, когда происходит нападение на христиан, мы видим, как патриарх, он вступается за тех жителей. И вот здесь вот мы не видим,
что... Причем независимо от конфессии.
Да, независимо от конфессии, да. Здесь мы не видим, что Русская Православная Церковь отреагировала на подобные бы проявления государственной силы, государственной власти для гражданского какого-то уравновешивания. И я думаю, это один из таких моментов, когда люди... предъявляют Русской Православной Церкви претензии о сращивании с властью. Вот. Подобные моменты могли бы, ну, как бы сигнализировать или указывать, или говорить о том, что Русской Православной Церкви безразличны подобные моменты. И я думаю, это не только не, как сказать, незрелость гражданская, это в том числе и незрелость христианского подхода, который есть у нас. То есть, если тот или иной христианский приход, он связан с властью или находится в конфликте с ним, это является одним из важных моментов для Русской Православной Церкви проявлять свою гражданскую позицию или нет, свой гражданский голос или нет. Но, по-моему, проблема все же еще глубже. Проблема, с которой я, собственно, начал, это образ жертвы, поскольку мы видим, что в случае, если... государственными или какими-то другими общественными организациями мнение Русской Православной Церкви было бы не учтено или каким-то образом
взято в расчет,
да, взято в расчет, то с нашей стороны мы увидим некоторые претензии. И, по-моему, вся сложность этой ситуации заключается в том, что мы являемся незрелым обществом. Воспитание этой зрелости и каким образом оно должно быть, я, к сожалению, не знаю, не вижу этих путей, вот, но вижу то, что мы делаем, то, что нами делается, оно пока не находит отклика у жителей. Возможно, мы потеряли тот авторитет, возможно, потеряли какой-то образ, но выйти из этой ситуации... Часто мы думаем, что барин поедет, барин рассудит, то есть государство возьмет в свои руки. Я думаю, увеличение количества Росгвардии и вот,
разного рода силовиков,
да, многочисленных, вот оно сыграет свою роль, вот, но не знаю, насколько эта роль потом понравится всем нам, не только гражданам, но и верующим Русской Православной Церкви.
Ну, вот здесь как иллюстрацию такой, скажем так, раздвоенности некоторой позиции сознания, я как раз хотел бы привести, возвращаясь к тому, чего мы вначале упомянули, это петиция на Citizen Go, там много рассылается петиций всяких разных, но они все примерно посвящены одному и тому же. Это якобы борьба за семью. В этих петициях предъявляются претензии государству о том, что оно якобы, значит, использует инструменты ювенальной юстиции или просто ювенальные инструменты для того, чтобы бороться с семьей. Основной пафос вот этих самых посланий, он таков, что якобы вот государство выступает в роли такого агрессор против традиционной семьи. Ну, тут надо пару слов сказать, чтобы было понятно, о чем речь, об этой самой Citizen Go. Я приведу несколько цитат, взятых с портала самой этой организации, с русскоязычного. В англоязычном он такой же, я посмотрел. В общем, его можно считать, так сказать, адекватным. Так вот, что говорится. Я беру раздел, например, Citizen Co. Фонд, созданный в 2013 году в Мадриде для, как интернет-платформа для продвижения некой идеологии. В разделе финансирования Citizen Go говорится, что деятельность Citizen Go целиком финансируется за счет небольших пожертвований через интернет, которые совершают тысячи граждан по всему миру. Citizen Go ни в каких условиях не принимает финансовую поддержку от государственных структур или коммерческих компаний. На сайте нет никакой рекламы. В испанское отделение Citizen Go входит несколько человек из России. Партнером Citizen Go в России является российская организация. Еще приведу цитату с портала Citizen Go. Русскоязычная версия сайта – это совместный проект, осуществляемый Российским фондом поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии и Международным фондом Citizen Go, основанным в Испании. Фонд поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии был создан в 2011 году. Соучредителями его, в частности, являются протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, и протоиерей Максим Обухов. Ну, о Дмитрии Смирнове вы знаете. Соответственно, вот Максим Обухов тоже достаточно активно пишущий персонаж. Много пишет на русской народной линии. Я пока отступаю от Citizen Go, я хотел бы вернуться к пункту, о котором он говорит, что Citizen Go ни при каких условиях не принимает финансовую поддержку государственных структур или коммерческих компаний. То есть, получается, по идеологии эта организация якобы борется с попытками государства влезть в такую сферу, как семья, и, так сказать, ее разрушить в конечном итоге. Соответственно, мы видим, что государство здесь выступает противником. Но мы знаем, что Дмитрий Смирнов является председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства, детства и прочее. Также входит в совет, в общественный совет при Министерстве внутренних дел. активно выступает на коллегиях Министерства обороны. Вот. А взгляды протоиерея Максима Обухова можно увидеть в публикации, которую я вот сейчас хотел бы привести. Это отчасти его интервью, которое он давал изданию. Сейчас у меня, ну, это легко найти. Там, это на Русской народной линии было. Так вот, в этом интервью он пишет: на вопрос, что мешает России достичь уровня жизни среднестатистических западных стран. Там речь шла о бедности семей, о бедности многодетных семей. Так вот, что он отвечает. Россия – особая стать. Во-первых, она принадлежит к части одной из богатейших стран мира. Если у вас есть свой дом, автомобиль, кошелек с деньгами и холодильник с едой, то вы принадлежите к 10% самых богатых людей мира. Если нас сравнивать с другими странами, то нужно учесть тот факт, что 50% нашей территории – это вечная мерзлота, а остальное 50% – это территория экстремально суровым климатом. Например, в Канаде на территории, климат которой соответствует Москве, что неправда, практически не живут люди. Из 10 мегаполисов мира с самым холодным климатом 9 находятся в России. Себестоимость охраны границ, поддержания инфраструктуры, жилье намного выше, чем в других странах. То же самое касается строительства дорог. Например, в Сибири построить дорогу в 10 раз дороже, чем в Алжире. Русскому, чтобы жить, нужно больше теплой одежды. Стены домов должны быть совсем другой толщины. Нужно 50 киловатт только на отопление. При этом мы смогли освоить территории, практически не приспособленные для жизни. Посмотрите, сколько людей живет на острове Лабрадор. А у нас в таком климате находятся города с метро, академиями наук, театрами, вузами. Так что у России совсем другая история, специфика. Мы никогда не сможем жить, как в Швеции. Кроме того, мы понесли огромные потери во время войны. А что касается одной из самых богатейших стран по уровню жизни, Швеции, то лично мне не хотелось бы, чтобы мы были похожи на нее. Ибо экономическое чудо с большим таким душком. Во время войны Швеция была накачана немецкими инвестициями. Каждый третий снаряд, пущенный по союзниками, был изготовлен шведской промышленностью. Так что мы живем не так уж плохо. У нас есть еда, одежда, система образования, медицины, промышленность. Нам только не хватает людей, за это мы и боремся. То есть мы тут видим, что господин товарищ протоиерей Максим Обухов выступает за политику государства. Он говорит о том,
статус-кво.
Да, мы живем хорошо, нам ничего не надо, нам только нужно увеличить количество многодетных детей. При этом это он отвечает на вопрос, почему многодетные семьи такие бедные. Он говорит, что совсем они не бедные. Тогда возникает вопрос, а с чем вы боретесь, уважаемые? А борются они в первую очередь, вот большинство петиций против него, с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как они пишут в одной из петиций, она называется, она активно рассылается среди разного рода просемейных организаций, российских, особенно православных, она называется «Измените план десятилетия детства». Так вот, что они пишут, значит, об этом фонде. Фонд поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хорошо известный просемейным организациям, экспертам с различными антиродительскими и антисемейными действиями. В свое время с легкой руки этого фонда распространялись пропагандистские материалы, которые трудно назвать уважительными к семье. Плакаты «Папа, я тебя боюсь» и «Мама, я тебя боюсь» опубликованы были фондом, ну, были развешаны фондом, поскольку основная задача фонда – это борьба против домашнего насилия. И вот что дальше пишет, значит, в подтверждение вот этой самой своей борьбы и антисемейной деятельности. То есть мы здесь видим, что акцент переносится с государства на частный фонд, как будто он, который борется против насилия, что он вроде как является, так сказать, ювенальной организацией. Хотя ювенальная юстиция, юстиция – это вообще прерогатива государства тотальная абсолютно. Но, тем не менее, здесь идет такое ловкое переключение на совершенно другую. Вот государство нам говорит о том, что все у нас хорошо, как говорит Максим Обухов, продолжайте жить так же. И вот вы, отец Марк, сказали, что у нас не заявлены ни со стороны государства, ни со стороны общества, ни со стороны церкви, скажем так, ну, социальный призыв. Со стороны государства он объявлен. Подчиняйтесь. Вот это главный, так сказать, призыв. Подчиняйтесь тому, что есть. Мы будем делать то, что хотим, а вы подчиняйтесь. Вот Максим Обухов, он подтверждает, он соглашается с этим, говорит, да, правильные слова. Так вот дальше, что в качестве, так сказать, антисемейных и анти, как они пишут, антиродительских инициатив, они видят в документе, который опубликовал еще в 2011 году этот самый фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации. Он называется «Культура воспитания, поощрения и наказания детей в российских семьях». Вот. Что пишет вот этот самый портал Citizen Go и, соответственно, поддерживающие их идеологи из российского всеродительского сопротивления и фонда Дмитрия Смирнова и Максима Обухова. Он называется «Фонд поддержки семей и демографии во имя святых Петра и Февронии». Цитирую. «Активное участие в разработке проекта плана принял Фонд поддержки семей. В свое время именно с легкой руки этого фонда распространились пропагандистские материалы». Ну, это я уже упоминал. И дальше. «Заявляется, что потенциал насилия скрывают в себе сами основания русской культуры». Страница 4 из вот этой самой доклада «Культура воспитания, поощрения и наказания детей в российских семьях». То есть, впрямую эту организацию обвиняют в подрывах скреп, обвиняя в том, что в докладе содержится, что потенциал насилия скрывают в себе сами основания российской, в российской культуре. То есть якобы фонд помощи детям в трудной ситуации выступает за разрушение российской культуры и скреп. Откроем страницу 4, на которую ссылается, и читаем цитату целиком из доклада. В современной российской культуре отсутствует согласие по поводу семьи и семейных ценностей. С одной стороны, семья является культурой модерна, для которой характерна эволюция в сторону равноправия супругов, признание за детьми прав личности. С другой стороны, все большее влияние на быт российских семей, на ценности супругов оказывают тенденции демодернизации. Поворот к традиционным ценностям, уход от рационального подхода к жизни, побуждающий к укреплению авторитарной роли родителя, принуждению детей к определенному типу поведения, внутренняя противоречивость некоторым правилам, которые они для них устанавливают, но при этом в самой культуре они не находят инструментов, позволяющих добиться этого мирными средствами. Эксперты, изучающие проблемы внутрисемейного насилия, полагают, что потенциал насилия скрывают в себе сами основания российской культуры. Ей не хватает уважения к личности, достоинства отдельного человека, но при этом культивируется идея самоутверждения, успеха, благополучия, которая нередко достигается при помощи насилия. Положение усугубляется социальными проблемами современного российского сообщества, неуважением к закону, пьянством и наркоманией. Вот, пожалуйста, это прямая цитата. Соответственно, где тут неправда, что называется? О том, что у нас в обществе не хватает уважения к личности, уважения к достоинству отдельного человека, культивирования идеи самоутверждения, успеха, благополучия, достигающегося при помощи насилия, культ силы у нас, пожалуйста, откройте телевизор, прочее, мейнстрим, положение усугубляется материальными проблемами. Плюс нужно понимать, что этот доклад... Это доклад, подводящий итог социологического исследования. Эксперты, о которых говорят, и мнения, о которых говорится, это результаты подсчетов опроса в докладе, в преамбуле этого доклада. Совершенно ясно и понятно говорится, на чем построен этот самый документ. Это никакие не теоретические выкладки, это никакие не концептуальные изыскания. Вот, это просто сведение воедино результатов социологического опроса. Я открываю начало доклада, где описывается преамбула и методика проведения. Параметры исследования. В мае-июне 2011 года Центр оперативных прикладных исследований Российского общества социологов провел комплексное исследование, посвященное состоянию современной российской семьи, семейному насилию и формам противодействия ему со стороны российского гражданского общества. Массовый опрос базировался на представительной общероссийской выборке населения, возраст 16-45 лет, объем 1210 респондентов. Ну и дальше описывается методика. То есть это не концептуальный документ вот этого самого фонда, как его пытаются представить, а
это анализ,
это подведение итогов, это описание цифр, что значат эти цифры.
Хорошо, а вот скажите, раз вы разбирались вот в этих вот документах, скажите, значит, получается, что вот у этого фонда нет программных каких-то заявлений, ну, по крайней мере, здесь мы с ними не встречаемся.
Вообще нет. В тех документах, которые цитируют вот это вот Citizen Go, никаких указаний на программные документы нет.
Хорошо, а Citizen Go борется с какими-то программными высказываниями вот этого фонда общими, или которые ставят целью, или с самой идеологией, которая вот есть в этом фонде?
А Citizen Go борется с тем, что они приписывают этому самому фонду. То есть они как китайские пионеры. Они, вот мы видим из этого. Я приведу сейчас еще одну цитату. То есть они приписывают им, что якобы они борются против русской культуры. Но они подводят итог, что респонденты утверждают, что именно в русской культуре это вот эти 1210 опрошенных, они говорят о том, что потенциал насилия в себе содержит основание русской культуры. Ну, элементарно, откройте Некрасова, откройте Достоевского, откройте Толстого. Что вы там увидите? Письмо Ваньке. Это и есть глубочайшее, тотальное, пораженное насилием общество. Это пренебрежение к человеку. Когда Ваньку бьют, морят голодом, он живой человек, он какой-то там дальний родственник, отданный в обучение. И это повсеместно. Вы откройте Горького, я уж не беру «На дне», но и «Мать его», и все остальные произведения. И это же фиксируют респонденты, которые участвуют в этом самом опросе. Дальше. Что пишет, значит, портал Citizen Go, ну и, соответственно, то, что поддерживается вот, ну, фактически, это то, что пишет фонд Петра и Февронии, вот этот самый Дмитрия Смирнова. Тема насилия над ребенком тесно связывается с традиционной российской культурой, якобы потенциально опасной для детей. Они приводят цитату из другого документа, который называется «Родителями становятся». Цитата звучит так, как они ее приводят, звучит следующим образом. Существует и точка зрения, согласно которой всему виной российская культура, которая, если не поощряет насилие, то, по крайней мере, не препятствует ему. Вряд ли деятельность организации, ну, это конец цитаты. И дальше, что пишет вот фонд Дмитрия Смирнова. Вряд ли деятельность организации с такими установками можно назвать соответствующей традиционным семейным ценностям нашей страны и укрепляющим семью. Открываем документ, откуда взята цитата. Это раздел, опять же, социологического опроса, итогов социологического опроса, который называется «Родителями становятся». Раздел называется «Изменение в отношении общества к физическим наказаниям. Оценка населения». Я приведу целиком. В общественном сознании наибольшее распространение имеет точка зрения, согласно которой случаев жестокого обращения с детьми в стране стало больше. Доля тех, кто разделяет подобное мнение, составила 33,7%. Объясняя свою позицию, те, кто говорит об увеличении числа случаев жестокого обращения, ссылаются на информацию о растущем семейном неблагополучии, вызываемом широкими масштабами пьянства и наркомании, 52%. Симптоматично, что многие респонденты видят причины якобы отрицательной динамики в нарастающих социальных и экономических проблемах общества – 38%. Около трети респондентов – 34,6% – полагают, что проблема обострилась по причинам духовного плана. С их точки зрения, в обществе происходит потеря ориентиров, ожесточение нравов, Доля тех, кто видит проблему в том, что сами люди не готовы меняться, сами семьи находятся в кризисе, уступает доле тех, кто винит во всем социальный контекст. Так 28,8% обнаруживают причины жестокого обращения в нежелании родителей разбираться в детских проблемах. Такая же доля считает, что проблема возникает в результате кризиса семьи, семейных устоев. 27,6% винит во всем низкий уровень культуры в российских семьях. Отсутствие в них четких ориентиров для строительства, действительно понимающих отношения супругов между собой, родителей с детьми. Для сравнения, доля тех, кто полагает, что корни проблемы следует искать в бедности, унижающей сердца, равна 20,5%. И только 13% обвиняют в увеличении случаев жестокого обращения государства, которое якобы игнорирует проблемы семьи и отодвигает их на задний план. В этой же категории оказываются те, кто считает, что острота проблемы нарастает вследствие отсутствия в стране квалифицированной психологической помощи, которую, по-видимому, должна обеспечивать в должном масштабе государство. И вот дальше идет тот кусок цитаты, который был взят этими самыми якобы ювенальщиками. Существует и точка зрения, согласно которой всему виной российская культура, которая, если не поощряет насилие, то, по крайней мере, не препятствует ему 8,9%. Надо сказать, что доля тех, кто разделяет подобную точку зрения, заметно меньше доли тех, кто верит в изменчивость культуры и ее способность изменяться под действием обстоятельств. Мы видим здесь, что вот просто даже опущенные проценты о том, что существует точка зрения, согласно которой всему виной культура, и их всего 8,9%. И как это представлено у, так сказать, фонда Смирнова. Они утверждают, что якобы этот документ утверждает, что существует точка зрения, это якобы точка зрения вот этого самого фонда, который занимается помощью несчастным детям. Вот, что они утверждают, что существует, что всему виной российская культура, которая, если не поощряет насилие, то, по крайней мере, не препятствует ему. Понимаете, мы видим здесь прямой обман. Вот прямое, ничем не прикрытое мошенничество. Я оставляю за кадром обвинение самого этого фонда испанского. Во-первых, газета «Стампа» опубликовала большой доклад об отмывании денег мафии, и она называется «Русская прачечная в Италии. Отмывание денег, уход от налогов в России и финансирование европейских политиков», где, в частности, упоминают о том, что фонд Citizen Go, один из его учредителей испанских, является одним из отмывальщиков денег. Я опускаю то, что, согласно испанскому суду, который доказал в ходе судебного разбирательства о том, что фонд Citizen Go, это был в 2013 году, учрежден ультраправой испанской, фактически фашистской организацией ACTOR, переводится как «сделай так, чтобы тебя услышали». В Испании приняли 100% капитала и полный контроль над фондом. В ходе следствия выяснилось, что вот эта ультраправая ассоциация ACTOR является прикрытием для тайного ультраправого ордена, который возник когда-то в Мексике, который называется Эль Юнке. Это фактически фашистский орден, который исповедует антигуманистическую идеологию. Это же подтвердило, кроме суда, епископская конференция католической церкви, выпустив рекомендацию для верующих не поддерживать проекты данной организации. Так вот, мы видим, что то ли по недомыслию, то ли по чему-то, так сказать, умыслу, будем считать, что наш фонд поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии были введены в заблуждение или не информированы о том, что это за организация, которую они поддерживают, но участие в ней они продолжают. Подложная вот эта деятельность, она продолжается, организация российская, всероссийское родительское сопротивление, всякие антипрививочники, они вот такие вот манипуляции, махинации постоянно используют, жульничают. Я думаю, что на обмане и лжи ничего хорошего построить нельзя.
Но вместе с этим вся эта ситуация, она выказывает определенный не только настрой всего общества, но и некий кризис. Кризис гражданской позиции, кризис культурной позиции и религиозной позиции. Но, как я понимаю, поскольку программ ни у общества в данном случае, ни у церкви, кроме как скреплять общество, нет, то за отсутствие этих программных заявлений, а только реакции на происходящее, и навешивание ярлыков на подобные ситуации, говорит вот о чем. Вы сказали, Александр, что я говорил об отсутствии у государства какого-то месседжа, да, обществу. Нет, я хотел сказать, что у государства отсутствует месседж создания государственности или государственной позиции. Вот. В данном случае «покоряйся» — это как раз один из активных, а не пассивных способов не создания вот подобного единства общества. Ну и в окончании мысли, которую хотел бы сказать, это то, что если мы увидим свои ошибки, то и признаем их, нам легче будет договориться друг с другом. Если мы будем скрывать те проблемы, которые у нас есть, как я понял из вот этой реакции на доклад, мы видим желание скрыть трудности и нежелание, соответственно, разговаривать в дальнейшем, могут, конечно, как у фонда, так и вот у движения там Citizen Go появиться какие-то другие
мотивы, цели и задачи.
А может быть, даже покровители, которые в свои руки возьмут подобные гражданские инициативы, и они уж станут не гражданскими, а какими-то корпоративными, государственными или еще что-то.
Если открыть статью Стампа, там об этом четко говорится, о том, что фонд совершенно спокойно берет у организаций Якунины, и через тройку «Диалог» к ним поступали деньги, так что...
И в данном случае я не хотел бы, чтобы наша сегодняшняя передача, она как-то ввела людей в растерянность или заблуждение, потому что многие факты, которых вы сегодня сказали, они для меня были в новые, может быть, я не так активен в политической позиции, но со своей стороны хотел бы сказать, что братья и сестры, за нас никто решать наше будущее не будет. И если мы сами возьмем для себя ответственность и за наших детей, и за культуру, и самое главное, увидим цель, ради чего мы идем, то тогда нам будет легче договориться друг с другом, а не поливать друг друга грязью и выискивать врагов рядом с собой.
Да, в ближнем надо искать друга, а не врага. Дорогие друзья, с вами был «Час миссионеров». В студии был священник Русской Православной Церкви протоиерей Марк Рыбников.
До свидания, дорогие радиослушатели.
И Александр Акин. Всего доброго. Пишите, звоните, высказывайтесь.
Томский благовест.